Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Бывший спецназовец Одинцов задается вопросом, зачем апостол Андрей Первозванный трижды проделал долгий путь из Иерусалима до Волхова. Как человек военный, бывший спецназовец понимает, что апостол выполнял сложнейшее задание. Он готовил ответственную экспедицию. По мнению Одинцова, Андрей Первозванный собирал подробную информацию о маршруте, по которому он должен перевезти очень ценную вещь и, вполне вероятно, Ковчег Завета. Тем временем сотрудник российского бюро Интерпола Салтаханов прослушивает разговоры Одинцова, историка Мунина и американки Евы Хаген, которые близки к разгадке местонахождения Ковчега Завета. К поискам древнего артефакта проявляет особый интерес и глава Академии безопасности генерал Псурцев. Во время прослушки Салтаханов обращает внимание, что в разговорах с ученым Львом Книжником Троица касается темы Святого Грааля. Упоминания о нем имеются в языческих легендах и в кельтском фольклоре.
Читает Владимир Левашов.
По ходу рассказа книжник несколько раз произнес на латыни «Rex Deus». И Салтаханов припомнил нашумевший американский роман про женитьбу Иисуса на Марии Магдалине. Речь там шла о потомстве от этого брака, божественных королях, кроме которых якобы никто не имел права на царский престол. В незаконченной поэме «Кретьена де Труа» можно встретить упоминание о Граале как о чаше, говорил книжник. Очевидно, автор упрощал смыслы в угоду примитивной публике и пытался не дразнить церковь. Простая и понятная чаша вполне подходит на роль святыни. Его книгу читали, не задумываясь, как приключенческий роман о рыцарях и прекрасных дамах. Зато Вольфрам фон Эшенбах был настоящим воином, говорил книжник. Он оказался намного смелее своего предшественника и не заигрывал с читателями. В новом сюжете Грааль утратил конкретную физическую форму. Это или некий камень, или вообще свет. Автор превратил поиски Грааля в личное восхождение героя к вершинам духа без посредничества церкви. А это самая настоящая альбегойская ересь. Но тогда в Европе уже процветала инквизиция, и за такие мысли можно было легко угодить на костер. Что заставило фон Эшенбаха написать революционный роман и пренебречь опасностью? Надо полагать, в книге зашифровано сообщение о том, что Грааль – это не очередная церковная реликвия, но духовная ценность, превосходящая любую реликвию в принципе, говорил книжник. Религиозные реликвии искусственны. Именно поэтому вторая заповедь прямо запрещает им поклоняться. Грааль открывает путь к Всевышнему не через выполнение обрядов или денежные взносы в церковную казну, а благодаря духовному росту того, кто к нему стремится. Поэтому в романе Грааль – это источник неземного света. Но вот еще интересные строки. «По заведенному порядку на камень дивную обладку небесный голубь сей кладет, так повторяется из года в год. Обладкою Грааль насыщается, и сила его не истощается. Не могут исчерпаться никогда ни его питье, ни его еда, ни сокровища недр, ни сокровища вод. Ничто на суше, в реке или в море живет». Здесь описано устройство, которое регулярно получает подпитку с небес. Ниоткуда, из пространства, говорил книжник. Если добавить упоминание о том, что на поверхности Грааля посвященный может прочесть письмена, сходство со скрижалями и ковчегом Завета делается еще более очевидным. Наконец, если вспомнить средневековых философов, которые воспринимали Грааль как символ древних знаний, собранных воедино, сходство становится практически полным. Грааль — это камень особой породы. На наш язык пока что нет перевода. Он излучает волшебный свет. Но как попасть в Граалево братство? Надпись на камне сумей прочитать. И последнее соображение. Казалось, книжник издевается. Мы знаем, что история Грааля уходит корнями в дохристианские времена. Столь ценной, поистине божественной святыней мог быть только Ковчег Завета. На тот момент ничего подобного не существовало больше ни у одного народа. Впоследствии святыня без проблем стала христианской. Это говорит о ее монотеистической сущности. А единобожие в то время исповедовали только иудеи.
Тут Салтаханов почувствовал, как в мозгу что-то намертво закусило, и остановил запись. Грааль может быть ковчегом завета и наоборот, какая разница? Такая реликвия, сякая реликвия, чашу тоже могли перевозить в ларце. В тупик ставило то, что ковчегов минимум три. Вряд ли один и тот же сундук прибыл 2000 лет назад на Волхов, 800 лет назад путешествовал по югу Франции, а 25 лет назад приехал с Одинцовым и Вараксой из Эфиопии. Технически Салтаханов, конечно, мог представить себе этот заковыристый маршрут. Андрей Первозванный доставляет ковчег из Иерусалима к Ладоге. Оттуда святыня каким-то образом попадает к средневековым европейским рыцарям, после чего перемещается в Северную Африку, а потом со спецназовцами путешествует обратно в Россию. Салтаханов мог напрячь фантазию, но... Его мало радовало, что аудитория книжника, судя по записи, тоже была не в восторге от услышанного. Салтаханов думал недолго и принял единственно верное решение. Выключил компьютер и лег спать.
Глава 90. Львы рыкающие. Следующий день троица встретила в отвратительном настроении. После рассуждений книжника о Граале по всему выходило, что работу надо начинать сначала. Из-за этого вчера на обратном пути компаньоны переругались и в сердцах наговорили друг другу лишнего, а после ужина в гнетущей тишине разбрелись по комнатам, прихватив макбуки. Вдобавок раздражало, что странная ситуация ничуть не смутила старого ученого. В ответ на недовольство троицы книжник сказал: «Это хорошо, что вы не согласны ни со мной, ни друг с другом. Иначе пришлось бы сомневаться в правильности того, к чему мы пришли». По его просьбе Ева, как математик, неохотно подтвердила опыт археологов и криминалистов. Единодушное мнение часто бывает ошибочным. Так случалось много раз, когда при раскопках находили артефакт и спешили его идентифицировать. Так случается сплошь и рядом, когда свидетели опознают преступника, которого видели только мельком.
«У древних евреев на этот случай был специальный закон», — добавил книжник на прощание. «Если судьи единогласно выносили приговор, подсудимого полагалось освободить, поскольку отсутствие сомнений могло говорить об ошибке суда».
Ранним утром компаньоны встретились за завтраком и, пробурчав приветствие, уткнулись в тарелки.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Разговаривать по-прежнему никто не хотел. Однако нельзя было терять день, который книжник дал на то, чтобы заново прошерстить накопленный материал, и Одинцов нарушил тягостное молчание.
Я что хочу сказать? Простите, если вчера кого-нибудь обидел. Правильно вы мне накостыляли, не надо было в ваш огород со своими теориями школярскими лезть.
«Да ладно!» – смилостивился Мунин. «Чего там? Книжник велел не отбрасывать сразу версии, которые не нравятся. Нормальный мозговой штурм. Каждый говорит все, что приходит в голову».
«Мозговой штурм – плохой способ», – возразил Ева. «Так ничего не получится. Мы вообще дураки. Надо не все по отдельности, а все вместе. Надо искать алгоритм».
Одинцов развел руками. «Тут я пас. Эти новомодные штучки по твоей части».
«Новомодные?»
– возмутилась американка, и Одинцов прикусил язык. Ева рассказала, что алгоритм – это греческое звучание прозвища персидского математика Аль-Хорезми. Больше тысячи лет назад, еще до прихода Рюрика в Старую Ладогу, ученый из Хорезма придумал пошаговые решения задач, и этому принципу дали его имя. Алгоритм неприменим только для воспитания детей, установления виновности в преступлении и определения целей общественного развития. А любое другое решение имеет алгоритм, утверждала Ева.
В малой гостиной она повторила мысль, уже высказанную раньше. Ковчег Завета шаг за шагом движется из Иерусалимского храма. Это движение не может быть произвольным. У него есть избранные участники, этапы и цель. Значит, существует алгоритм. Троица шаг за шагом связывает разрозненные исторические события в последовательную цепочку. По сути, занимается поиском алгоритма.
«Это два процесса. Можно нарисовать графики», — сказала Ева. «Когда они коснутся один об другой, мы все поймем».
Ева напомнила слова Одинцова, которые произвели такое впечатление в бункере, о том, что информационную цепочку можно разматывать как в прошлое, так и в будущее. Надо только крепко ухватить несколько соседних звеньев. И Ева попыталась ухватиться за то, что было близко ей как математику. Профессор Арцишев рассказывал по тетраграмматон, четыре буквы имени Всевышнего, которыми, по его мнению, закодированы письмена скрижалей. Ева решила, что это слишком просто. К тому же в Библии имя Яхве и Иегова упоминается не раз. О какой тайне в таком случае может идти речь? Ева занялась проверкой и подтвердила свои сомнения. Через века после создания Ветхого и Нового Заветов каббалисты рассекретили имя Всевышнего. Оно состояло из 216 букв. Вернее, это были 72 имени слога, по три буквы в каждом. Каждый слог обозначал одну из божественных граней, а в совокупности они давали целое, которое действительно можно свести к тетраграмматону. То есть, если четыре буквы – это ключ к асимметричному коду скрижалей, то 72 слога позволяют его сгенерировать. Ева предложила объяснить математический принцип, как это делается, но слушатели запротестовали.
«Не трать время», – попросил Одинцов. «Мы тебе верим».
Мунин с ним согласился, но решил поумничать.
72 – хорошее число. Строительство Вавилонской башни закончилось, когда люди разделились на 72 языка. Мы все происходим от 72 народов. Это в повести временных лет написано. Первый перевод Ветхого Завета на греческий называется «Септуагинта», потому что его делали 72 переводчика. Всевышний назначил 72 раввина помогать Мозесу», — снисходительно добавила Ева. «Великий Синхедрин при храме в Иерусалиме — это 72 судьи. Есть много всего». Она могла еще сказать, что миром людей управляют 72 архангела, и что 72 – это половина от 144, то есть от мистического числа 12 в квадрате. И что 72 в нумерологии – это реализованная гармония, произведение 12 на шестерку, свою половину. Кроме блестящего образования и недюжинного таланта математика, у Евы за плечами были знания Розенкрейцера высокого ранга, хорошее подспорье.
«Что нам это дает?»
– спросил Одинцов, и она продолжила.
«Длинное и сложное имя Всевышнего имел право произнести только первосвященник храма и только раз в году, в особенный день – Йом-Кипур. После ритуала очищения он заходил в святая святых, окутанный клубами фимиама, при свете меноры, громадного семисвечника, который украшали 72 золотых бутона миндаля. Первосвященник вставал перед краеугольным камнем с ковчегом завета и обращался к Всевышнему по имени, которого не помнил. Листок с написанными 72 словами-слогами хранился рядом с ковчегом. По преданию, на выходе из золотого куба сидели львы, страшным рычанием заставлявшие забыть священный текст. Поэтому первосвященник не мог огласить имя Всевышнего за пределами святая святых, даже если бы захотел. Однако Ева помнила новозаветный рассказ. Первосвященник Каиафа в ужасе и горе разрывает на себе одежды, когда Иисус произносит перед судьями Синедриона имя Всевышнего. Чтобы произнести, надо знать. Откуда? Ева докопалась до легенды о том, как Иисус тайком проник в святая святых, но не просто прочел текст на листке, а надрезал собственную кожу и спрятал листок в ране. У выхода он перепугался от львиного рыка и забыл священные слова, но позже вынул листок из-под кожи и прочел их снова.
«Львы рычали у Аракчеева в Грузине», – задумчиво промолвил Мунин. «И вообще в Петербурге львов больше, чем в любом другом городе мира. Никто не знает почему».
«Кстати, книжник тоже лев. Лев Самойлович», – вставил Одинцов.
Ева взглядом заставила его пожалеть о сказанном. А Мунин продолжал бормотать. «Город полный львов. Лев и единорог, как маркеры. Единорог стал гербом при Иване Грозном, который объявил себя наследником византийских владык и был помазан на царство. Флаг России в цветах единорога на мачтах кораблей Петра рядом с флагом Иерусалима. Иван позировал художника в облачении тамплиера. Тамплиерам наследовали госпитальеры. Петр наладил отношения с госпитальерами. Павел стал госпитальером и возглавил орден».
Историк подошел к доске и говорил, тыкая пальцем то в одну, то в другую свою памятку. Одинцов с Евой встали рядом. Дверь в малую гостиную оставалась открытой. Вейнтрауба заметили только, когда он уже скромно уселся на диванчик в углу.
«Простите, не хотел мешать», —
по-русски сказал старик, в приветствии подняв набалдашник трости.
«Работайте, работайте».
Уговаривать троицу было ни к чему.
Есть легенда, что внушительную часть своих сокровищ тамплиеры переправили на Русь, говорил Мунин. И Москва, благодаря этому внезапному богатству, стала центром новой страны. Дело довершило женитьба деда Ивана Грозного на Зое Палеолог, племяннице последнего византийского императора. Про сокровища наверняка выдумки, но женитьба – исторический факт. А такую невесту не отдали бы за обычного князя. Рюриковичей тогда хватало. После того, как турки захватили Константинополь и Византийская империя исчезла, Зоя с отцом жили в Риме. К ним стояла очередь из лучших женихов Европы. Выбирай любого. Московский князь чем-то сильно выделялся среди остальных, раз именно ему доверили возродить прерванный царский род. Петр I наладил дипломатические отношения с орденом госпитальеров», — продолжал историк. «Когда Наполеон захватил Мальту и отнял у рыцарей все земли, император Павел купил для беглых мальтийцев дворец в центре Петербурга, принял титул великого магистра ордена и включил мальтийский крест в герб Российской империи». «Случай небывалый», — говорил Мунин, «потому что орден католический, а Павел был главой православной церкви. Понимаете, что это значит?»
Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru